Впервые со своего момента назначения в Манчестер Сити Пеп Гвардиола сыграл два раза подряд 0-0. Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Прошел 29-й тур АПЛ, хотя на самом деле нумерация туров АПЛ уже давно никому не интересна, потому что какой-нибудь Арсенал сыграл 25 матчей, какой-нибудь Манчестер Сити сыграл 29, и фиг их разберешь. Поэтому не будем говорить, какой это номер тура еще раз, и просто скажем, что любим футбол, смотрим футбол, обозреваем футбол для вас. Сегодня с вами Даня Доченков.
Всем привет.
Арсений Рязанцев.
Всем привет, ребят.
Вова Янин.
Слаген.
И меня зовут Альмар Акбари. Записываемся мы в студии Коваркаст. Спасибо им большое за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru. Он скоро воскреснет.
К слову о фантастических тварях. Мы поговорим про чемпионшип.
Да, начнем мы с водки. Со сводки. С чемпионшипа. Что ты смеешься? Сразу закрывает лицо. Что там в чемпионшипе-то происходит? У этих Гарри Поттеров.
Чуть меньше кринжа, чем сейчас было. Но все равно присутствует. Наш любимый Вестбром, очередная любимая команда из чемпионшипа, продолжает свое падение, отстала от зоны плей-офф уже на миллион очков и, кажется, вообще никуда не собирается выходить.
Вопрос, а у нас есть нелюбимая команда из чемпионшипа?
Ну, просто конечно, есть.
Какая?
Ну, во-первых, Барнсли. Потому что она мешает Дерби... мешает Дерби Каунти сохранить прописку.
А что, Рединг нормально начал играть?
Наоборот, нелюбимая команда.
Не-не, он начал хорошо играть, что он мешает Дерби Каунти.
Ну да, он до этого выигрывал там на протяжении 4 туров подряд. Сейчас, правда, 3 тура подряд проиграл. Но все равно.
Мне кажется, мы за год вообще ни разу не говорили про Престона и Блэкпул.
Ну, к Престону я хорошо отношусь.
Про Престона, по-моему, говорили разочек.
Да, мне кажется, затрагивали тему.
А вот Блэкпул, да. Ну, и Black Lives Matter, поэтому про Blackpool мы обязательно как-нибудь поговорим. Так, что с другими-то командами? Барнсли затронули. Барнсли, кажется, тут сотворил мини-сенсацию тура. Они сыграли в ничью с лидером, с Фулхэмом. Правда, Фулхэму такое чувство, что уже пофиг, в принципе. Они играют в свое удовольствие. Митрович думает о том, чтобы забить 50, пока к этому особо не приближается. Но мы верим, что он успеет эти голы забить. А что по другим клубам? Даня, может, ты что-нибудь скажешь?
Могу про Шеффилд рассказать.
Что там у Шеффилдов?
Шеффилд на 6-м месте. Вот у них была просто божественная перестрелка с Ковентри. Ну, божественная для Ковентри, скорее, потому что счет 4-1 в пользу Ковентри. И у меня об этом матче есть мой любимый факт вообще из этого тура чемпионшипа. Уэс Фодерингем, вратарь Шеффилда, который пропустил 4 мяча, получил от SofaScore 8,5 из 10. И я думаю, понятно, что оценки SofaScore такое себе, но это просто показывает, насколько много моментов Ковентри создал, и что там, если бы не Фодерингем, то могло и 8, и 9 улететь. Вот такая вот веселая перестрелка.
А что, какие мячи он еще пропустил себе? Он просто руку нормально не поставил, у него мяч прилетел прямо в 2 сантиметра.
Да, я даже страшно представить, что было бы, если бы он, например, 2 мяча пропустил, какая оценка у него была бы.
Хорошо, а у Миддлсбро, раз уж про Шеффилд заговорили, там все-таки наш любимый Крис Уайлдер.
Миддлсбро сбавил чуть темп и сыграл ничью с Миллвуллом. Миллвулл хотя набрал в последнее время форму, но все равно Миддлсбро теряет очки и усложняет себе задачу в битве за борьбу. В битве за Премьер-лигу, за плей-офф.
Ну, то есть, если заканчивать потихоньку нашу сводку, то можно сказать, что в зоне плей-офф вообще жесть, что творится, да?
Ну да, там QPR, вот QPR.
Он же
QPR, он же Queen's Park Rangers, прошу прощения. Да, значит, КПР вот буквально на днях выиграл у Лутона. И там действительно прям обострилась борьба, потому что КПР, прошу прощения, вышел на 4-е место, вот, а Лутон, наоборот, спустился на одну строчку вниз, вылетев с плей-офф части, и там уже располагается тот самый Шеффилд Юнайтед. Внезапно.
Ну, отрыв там натурально одно очко от 8-го места от 6-го. Вот. Ну и дальше еще нагоняет Миллвулл и Ковентри, который на 11-м и 10-м тоже там 2-3 очка.
Так что, если вам вдруг скучно смотреть РПЛ, то забейте на Геркуса и смотрите чемпионшип.
Итак, мы начинаем с вами рубрику «Дайджест АПЛ». И сейчас мы расскажем вам о самых важных результатах этого тура, в скобочках, о всех. Итак, Брайтон принимал у себя дома Ливерпуль, но Ливерпуль набрал сумасшедшую форму, и для него не стало проблемой выиграть в этом матче со счетом 2-0.
Брентфорд принимал Бёрнли и тоже выиграл 2-0. Вновь голевая передача Эриксона, вновь голы Айвана Тони. У Брентфорда все стабильно.
Манчестер Юнайтед в центральном матче тура принимал Тоттенхэм, и гений Криштиану Роналду сделал все 3-2 в пользу Манчестера.
Жоржиньо. Кай Хаверц. Стэмфорд Бридж. Челси Ньюкасл 1-0.
Лидс. В матче за выживание играли Лидс и Норвич Сити, и несмотря на то, что Норвич сумел отыграться на последней минуте, Лидс все-таки дожал и довел дело до победы. 2-1.
Эвертон имел шансы, но снова ничего не забил. Единственный гол в матче Эвертон-Вулверхэмптон забил капитан Вулверхэмптона Конор Коуди. 0-1. Эвертон все ближе к зоне вылета.
Третий лондонский матч. В следующем матче опять играла лондонская команда. Это был Вестхэм Юнайтед, который принимал Астон Виллу и победил со счетом 2-1. Хвала Андрею Ермоленко.
Саутгемптон у себя дома на Сент-Мэрис Парк принимал Уотфорд, и, как ни странно, похороненные нами шершни одержали выездную победу 2-1. Хазенхютель, видимо, после беспроигрышного февраля решил провести безвыигрышный март.
Ха! Ну это да, это правда. В главном матче для Вовы Арсенал принимал Лестер Сити и, удивительно, но выиграл. Выиграл со счетом 2-0 и продолжил свою беспроигрышную серию. Я бы даже так сказал. Постоянно выигрышную серию, если можно так исковеркать русский язык.
Заключительный и единственный безголевой матч в туре сыграли Кристал Пэлас и Манчестер Сити. Кристал Пэлас весь матч оборонялся, но все-таки выстоял и забрал одно очко. 0-0 Кристал Пэлас Манчестер Сити.
Что ж, давайте подробнее о матчах, и начнем мы с какого матча? С Челси Ньюкасл, подозреваю, да? Собственно, на Стэмфорд Бридж была прекраснейшая заруба, и мне очень понравился Ньюкасл, сразу же хочу отметить, Эдди Хау здорово подготовился к матчу, сумел отключить фланги у Челси, то есть самое опасное оружие, которое есть на данный момент у лондонцев. Даже имел несколько моментов, и я бы задал некоторые вопросы к судьям, если я бы не болел за Челси. Но так я болею за Челси, то ВАР отлично сработал. Правильно они сделали, что не поставили пенальти, что не удалили Хаверца. Делать этого, конечно же, было нельзя. И в итоге Жоржиньо отдал на последней минуте, на 89-й, впервые в своей жизни голевую передачу. Он не только пенальти умеет забивать. Великолепная передача. И Кай Хаверц показал Вернеру и Лукаку, как вообще центральный нападающий должен принимать мяч. Элегантно в одно касание пустил его на землю и переиграл Дубровку. Дубровка охренел, мне кажется, что вообще Хаверц такое имеет. И в итоге вновь Кай Хаверц забивает. Единственный мяч приносит победу. Да, это не кубок, но 3 очка. И в итоге у Кай Хаверца за последние 9 матчей 9 голевых действий. 5 голов и 4 передачи. Немец в огне, Тухель в огне, все в огне, сегодня Лилю будет...
Тухель не немец?
Да, Тухель немец. В общем, все в огне, и Лилю сегодня будет, как бы смотреть сказать, тяжело сегодня будет Лилю против Челси. Вот так позитивно я настроен, на самом деле очень много пафоса, потому что Челси действительно был отключен Ньюкаслом. Ньюкасл очень здорово сыграл, еще раз повторюсь, как вам, я свой монолог закончил.
Ньюкасл действительно хорошо оборонялся, я с тобой согласен, но ты сказал, что Эдди Хау отключил фланги Челси. Мне кажется, что в этом отключении флангов принял участие сам Томас Тухель, потому что слева вышел Маланг Сар, справа Трево Челоба. Понятно, что беда кадровая с крайними защитниками, но, честно, я ожидал, что будет какой-то сюрприз, вроде, например, Сауля на левом фланге или Лофтуса Чика на правом фланге, но такой консервативный вариант выбрал Томас Тухель, и меня это удивило, честно говоря. Но, тем не менее, Челси в таком минималистичном стиле, я бы сказал, какие-то моменты создавал и в итоге все-таки дожал. Гол Хаверца меня тоже впечатлил. Мне это чуть-чуть напомнило Денниса Бергкампа, прием его. Хотя я его и не видел вживую, но все мы знаем, чем славился Деннис Бергкамп.
Да, Арсений. Да, ты решил так завершить. Слушай-ка, по поводу кадровых потерь, мне кажется, что Сауль на левом фланге уже показал, что он там себя вообще некомфортно чувствует. Мы это помним по матчу с «Зенитом», например, он там какой-то фрагмент играл на левом фланге. И некоторые центральные матчи в АПЛ-ке тоже Сауль выходил слева и играл. Поэтому ставка на Чалобу была, на мой взгляд, объективная, адекватная. Сар, да, но Сар еще молод, его нужно наигрывать. Поэтому все-таки я здесь бы Ну, я согласен с тобой, что Челси их тоже отключил, но все-таки я бы не стал снижать роль Ньюкасла в этом достойном поражении, давай назовем
это
так.
Да, это без вопросов, Ньюкасл действительно классно оборонялся.
Да, ну а Лукаку, конечно, ему нужен сейчас какой-то очень хороший психолог, потому что он сейчас плохо играет. Существует много слухов о том, что он уже хочет в Интер и так далее, и по итогу... Еще, учитывая всю ситуацию с Абрамовичем и прочее, в Челси, конечно, очень важная победа для такого...
переходного периода.
Да, для атмосферы в раздевалке, чтобы они не посыпались и так далее. Сейчас выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, это вообще как доктор подписал. Если они, конечно, туда успеют доехать. Точнее, смогут доехать.
Не, ну Тухель же сказал, что как бы пока есть минивены, если что, я в минивэн всех запихну и довезу до места назначения, поэтому...
Там еще возможно. Кай Хавер сказал очень хорошую фразу, он сказал, что он готов сам оплатить, если что, весь переезд из своих денег. Хотя я думаю, что они столько зарабатывают, что для них оплатить переезд — это как пиво сходить попить в Птицу-Синицу, я не знаю, какую-нибудь. Да, Птица-Синица, кстати, у нас такая нативная реклама, поэтому, если что, можешь вполне писать нам. Мы и в дом, в котором можем тоже прорекламировать.
Лидс на своем поле принимал Норвич и победил со счетом 2-1. По течению матча казалось, что Лидс должен легко победить. Много моментов они создавали. Оборона Норвича известна с негативной точки зрения. Они всем дают много моментов создавать. Но, тем не менее, очень эмоциональная концовка у этого матча получилась. Норвич сравнял счет и, казалось, спасся. Но Лидс все-таки дожал Норвич. Ребята, как вам этот матч?
Каков Рафинья, а? Вот все-таки весь матч феерил, несколько раз попал в створ, точнее не в створ, а там в перекладину, и, ну, как бы имел все шансы для того, чтобы забить, и как бы по факту второй гол Лидса победный соорудил именно он. То есть там как бы... Кто там забил у нас?
Шеклтон вроде.
Джо Гелхард.
А, Гелхард, да.
Они очень похожи.
Он вышел на 92-й, забил на 94-й.
Да, ну то есть, как бы, я очень рад за то, что как бы именно он забил, ну, просто рад за парня, но при этом все равно весь гол соорудил именно, собственно, Рафинья. Ну, вот. Да. И, ну, показал себя реально с очень хорошей стороны. Я как бы не так сильно за ним следил, если честно, раньше, но тут он меня произвел впечатление.
Да, Рафинья классно, но Гелхард там и верховое единоборство выиграл, кстати, перед этим. Да, то есть его бы заслугу я тоже не
человек метр 70 ростом, да, выигрывает борьбу у Бена Гибсона.
Я бы еще на самом деле про Гелхарда, про Рафинью. Рафинья, кажется, лидер чемпионата по рывкам. Я видел что-то в этом духе, какую-то такую статистику. Поэтому он бегающий товарищ. Молодец, Рафинья, умеет бегать. Понимаешь, что футбол — это пробегать.
Он играл в команде у Марсело Бьелсы. Кто ж там не бегает?
Да.
Не знаю, я бы отметил вот трейд. Такой трейдмарк Норвича — это Бен Гибсон, Азан Кабак. Вот эта пара центральных защитников должна войти в аналы истории. Там какую пару защитников нельзя иметь клубу АПЛ. Но потому что привоз на привозе и, конечно, великолепные решения. И как они себя позиционируют. Сколько там приятных взгляду действий. Ну ладно, не об этом. Интересно, как Лидс тактически настроился. В первом тайме у них игра абсолютно была без центра поля. Мы знаем, что у них были проблемы из-за отсутствия Филлипса, поэтому Бьелса пытался выстроить игру с двумя опорниками разыгрывающими. Джесси Матч перенял идею, но ее перенастроил, и сейчас у них получается 4-2 и четверка впереди, которая играет очень узко, очень высоко, и поэтому не всегда успевает возвращаться. Поэтому минута за 20 весь матч превратился в такое гуляй-поле. Ну вот и в итоге туда атака, обратно атака, туда атака, обратно атака. Очень весело это было за этим наблюдать. Но, конечно, интересно, как Лидс с такой игрой пойдет дальше. Вот, и, не накажет ли их.
Ты вот молодец, ты предугадал мой вопрос. Ну, видимо, не первый раз пишемся вместе. Я хотел как раз спросить, как изменился Лидс за вот эти 3-4 матча под руководством Джесси Марша. Это, кстати, первая победа Джесси Марша, если что, в главе Лидс. Давайте его с этим поздравим. Ура, ура, молодец. Вот мы видим, что он продолжает идею, скажем так, маскировки отсутствия Филлипса, да? Что еще можно отметить? Я бы отметил, что Лидсу до сих пор не везет. Вот потому что это одна из главных причин вообще плохого сезона. Ну, сколько раз они в каркас попали в этом матче?
С Лестером они прекрасный матч недавно. Да. С Лестером прекрасный матч провели недавно, но все-таки проиграли.
Ну, Каспер Шмейхель
Каспер Шмейхель просто божил.
Поэтому вот очень обидно, но, как мне кажется, Лидс все-таки... Непонятно, как с этим невезением бороться. Туров осталось достаточно мало, и они действительно все-таки выглядят фаворитами для вылета. Ну, наряду с Бёрнли, но и мы все-таки болеем за Бёрнли.
Очень, очень забавно звучит, типа, фавориты на вылет. Ну, типа, знаешь, как бы идет борьба за вылет, и, типа, тот, кто побеждает, вылетает, как бы, ну...
Ну, не стоит забывать еще про существование Эвертона, и как бы я не относился скептически к возможности их вылета, с каждым матчем все больше в это веришь, что они могут на 18-м месте оказаться.
Это, знаете, это как с этим, как с Динамо в 15-м или в 16-м году это было?
Когда Спартак чемпионом стал в том же году.
А, получается, это что-то 16-17.
15-16, по-моему.
А, 15-16. Ну, короче, когда вот тоже... Нет, 16-17.
Если Спартак чемпионом стал, то 16-17.
16-17, а в 17-18 Локомотив становился. Да. Короче, вот когда Динамо вылетело, тоже там, ну, до последнего не веришь в то, что, типа, ну как, Динамо может вылететь. Ну, типа, ну, я команда думаю, там не вылетала с самого начала.
И с Гамбургом такое было, когда Гамбург вылетал.
И в итоге где сейчас Гамбург, да.
Кстати, не знаю где.
А вот он плетется на 6-м или на 7-м сейчас месте. Как всегда, сначала там... Выигрывает, а потом резко у них спад, и уже третий или четвертый сезон подряд они не могут выйти в Бундеслигу. Ну и в этом сезоне тоже вряд ли у них получится. У них там немеренное количество ничьих. 2 поражения, то есть наименьшее количество из всех. Но при этом все равно находится очень глубоко. Но это другой подкаст.
Да, и я про Эвертон просто хотел, раз немножко заикнулись, все-таки у них 26 матчей сыграно только.
Это верно.
То есть у них 3 матча в запасе.
С обороной у них беда такая, что я не знаю, сколько они очков в этих 3 потерянных матчах наберут. Вот да. Не уверен, что много очков.
Ну, мы отвлеклись от Лидса. У Лидса, кстати, тоже отвратительная оборона, как мне кажется,
да, это
все-таки.
Правда.
То есть, это если они от Норвича пропускают, тут. Они, ну ладно, Челси тоже от Норвича пропустил.
Они много создают и много допускают. Такая развеселая команда.
Мы, кстати, как-то про Норвич не особо сильно поговорили. Надо сказать просто про то, что Норвич. Такая типичная команда лифт. Я вообще не понимаю, зачем они борются каждый следующий сезон, типа, за выход в английскую премьер-лигу. Они не постоянно знаю. То вылетают, то...
В этом году они мне больше нравятся, чем в тот раз, чем тот заход.
А там не, Фарки ну, был.
Там-то вообще... Там-то вообще просто до свидания.
Сейчас Дин Смит вообще-то.
Ну, нет. Сейчас они намного интереснее выглядят, намного у них сильнее состав, ну, кроме Азана Кабака, Бена Гибсона. Вот. Ну, и играют они намного интереснее. В этом матче с Лидсом они могли даже выигрывать и ничью могли забирать.
Они с Челси неплохо сыграли в прошлом туре, ну так.
Ну, то есть, в тот раз сколько они набрали очков? 19? 22?
Что-то там мало очень. Вот. Чуть ли не 16.
Сейчас у них 17, и они...
Сила!
Плюс одно очко.
Но еще матч-то есть.
Да, матч-то есть. Все-таки почему бы не спастись?
Реально, почему не спасись, ты Норвич, ты чё?
Ну-ка, давай спасайся. Он такой, ладно.
Сейчас спасусь.
Да, но я думаю, что Бен Гибсон и Азан Кабак всё-таки обеспечат 20-е место.
Да.
Все под контролем.
Блин, Даня, ты новенький, поэтому, завершая вот эту историю, поверь, вот как только ты сейчас сказал, что Бен Гибсон и Кабак обеспечат 20-е место, они сейчас начнут просто играть как лучшие... защитники времен сборной России а-ля Березуцкий Игнашевич.
Да я только рад буду, если...
Уловка
такой,
туманного бульона.
Если настолько поспособствую их карьере.
Астон Вилла, Вест Хэм Юнайтед. Я не знаю, почему именно так я представил этот матч, но действительно, обе команды подошли к данному противостоянию в достаточно хорошей форме. Вест Хэм продолжает бороться за топ-4, продолжает бороться за Лига Чемпионское место, то, чего ему не удалось в прошлом сезоне. А Астон Вилла под предводительством Джерарда и Каутиньо, ну, как бы с каждым матчем все более и более влюбляет в себя все большее количество игроков и зрителей. Вот, что вы думаете, ребят, про этот матч?
Во-первых, давайте поздравим Андрюшу Ермоленко, потому что гол хороший.
Отличный.
Прекрасный. Давайте еще похвалим гол Ермоленко.
Давайте еще эпитетов накидаем на этот гол, да.
Он своевременный.
Восхитительный.
Великолепный.
А я скажу, вот меня что-то к Денису Беркомпу затянуло в этом туре. Я не знаю, почему, правда, но мне он тоже напомнил Дениса Беркомпа. Я не знаю, почему у меня все время первая ассоциация с ним, но прием тоже шикарный. Может быть, не на уровне божественном Хаверса, но очень эффектно развернулся. Там,
Божественный Хаверц.
Божественный прием, я имел в виду. Но Хаверц после таких приемов тоже может считаться.
Ладно, хватит хвалить. Ну, пожалуйста, ребят, хватит хвалить Емельяненко. Давайте про матч поговорим. Астон Вилла, мне кажется, могла рассчитывать все-таки минимум на ничью в этом матче. У вас не было такого ощущения?
Равный матч, мне кажется.
Да, то есть до... Вот этот гол, собственно, он не то чтобы не вытекал из логики игры, но я бы сказал, что... Ну да, выливался. Я сейчас еще раз повторюсь, что Астон Вилла действительно заслуживала ничью, и давайте подумаем, почему она не заслужила... Почему ничьи не получилось? То есть какие факторы помогли Вест Хэму выиграть этот матч?
Не знаю, хороший выход на замену Ермоленко, потому что в первом тайме я не могу, честно говоря, выделить какие-то детальные факторы. Действительно, я с тобой согласен, если бы какое-нибудь другое событие произошло, например, гол Астон Виллы, не было бы такого, что мы схватились за голову и сказали, как же так, это же не по игре, там, ну, не было такого события. То есть такой довольно равный матч. Астон Вилла в конце первого тайма немножко подсела, как мне кажется, стала более компактно обороняться, но это к чему-то не привело. Вест Хэм все равно много моментов не создавал, и вся движуха началась действительно после ухода вынужденного с поля Михаила Антонио и выхода Ермоленко.
Получается, Антонио вовремя.
Михаил Иванович.
Михаил Антонов.
Михаил Антонов, да. Хорошо, а Астон Вилла кого мы отметим?
Каутинью?
Ну, все так, ну, Каутинью. Ну, а что, в Астон Вилле еще кто-то играет? Да, боже мой. Не кажется ли вам, вот я просто к чему подводил, извини, что перебью, про отметь Астон Вилла. Я еще с Вовой подкастов 5 назад потихоньку затевал этот разговор. Одна из причин вот таких матчей, когда Астон Вилла не добивается результата, то есть теряет очки, это Мартинес. И я сейчас, вот еще раз только, я понимаю, что это нормально, но и спрашивать с футболиста так, как спрашиваю я, нельзя, но он все-таки в прошлый сезон выдал феноменальный, то есть абсолютно феноменальный, а этот сезон он проводит просто хорошо. То есть если в том сезоне он прям приносил очки команде, то вот сейчас он, ну, выручает и ок. Вот у вас нет такого ощущения, что вот... Этот матч один из тех, где Астон Вилла не добрала очков, но при этом набрала бы в прошлом сезоне. Как раз-таки потому, что Мартинес бы в прошлом сезоне вытащил, а здесь нет.
Ну, мне кажется, не совсем правильно сравнивать с аномальным прошлым сезоном, потому что все-таки, ну, у всех бывают какие-то супер отрезки, которые, как бы, ну, являются вершинами их карьер. То есть ты правильно сказал, что он играет достаточно хорошо, то есть на хорошем уровне, но не на восхитительном, как, условно говоря, Облак в этом сезоне. Вот.
Ну, Облак вообще откровенно плохо, ну, играет все-таки.
Да. Ну, условно, да, условно. Поэтому я бы не стал так прям говорить, что вот Астон Вилла набрала бы больше очков, если бы Мартинес был прошлогоднего образца. Прошлогодний Мартинес — это все, это можно уже поставить на полочку, его так законсервировать и считать таким эталоном вратаря Астон Виллы в данном, ну, просто в конкретном сезоне.
Да, ну я согласен здесь с Арсением, а вот касательно того, что ты, Альмар, говорил, кого бы мы выделили еще в Астон Вилле, из неочевидных вариантов я бы отметил Джейкоба Рэмзи. Мне нравится, как он играет. И действительно, умный парень, неплохо уже комбинирует с Каутинью. Я думаю, есть у него будущее.
Мы тут как-то с Вовой, по-моему, вдвоем обсуждали, кого из центра поля нужно убрать в Астон Вилле, если мы хотим брать кого-то нового, потому что нам с Вовой очень хочет разрушителя в Астон Вилле. Прям очень. И как раз-таки там мы сошлись на том, что кого-кого, а Рэмзи нужно оставлять, потому что Рэмзи молодой, Рэмзи очень перспективный, креативный игрок, который в кубках, например, часто приносит результат.
А убирать-то вы собрались с Дугласа Луиса?
А я не помню, кого мы в итоге решили.
Вроде Магина. Потому что он дублирует.
Точно.
Я бы тоже, наверное, да. Маггину.
То есть я вспомнил, да, я сказал, что Дуглас и Луиса, а Вова был скорее за Маггина, и аргументация Вова-то была более разумная, потому что я-то Маггина просто люблю очень. Это, ну, талантливый игрок в какой-то степени, приятный. Конечно, не Гилбер, но...
Вспомнил легенду. Ну все, ждите на обложке, дорогие друзья.
Да, если кто-то... Вдруг есть те, которые нас начали слушать после того, как... Гилбер ушел.
Гилбер покинул сей бренный сезон и сей бренную лигу.
Его убил Мэтти Кэш. Да, то Фредерик Гилбер талантливейший, лучший, вообще один из лучших. Я бы его сравнивал с Дани Алвесом, наверное, в плане влияния фигуры на позицию крайнего защитника. Фредерик Гилбер. Нет, я бы даже сказал, что это Кафу нашего времени. Вот
не,
я бы так сказал.
Не нужно делать из него атакующего правозащитника. Это все-таки защитник старой закалки. Это Гарри Невилл. Он перепридумал роль Гарри Невилла. Вот.
Да, хорошо, и Гарри Невилл, да.
Бакари Санья, но, к сожалению...
Я бы сказал, что это Фабио Каентрао его лучшего разлива. Вот так.
Правоногий и француз.
Да.
Ну вот, это была аналитика про Фредерика Гильбера. Можно, я думаю, дальше говорить про Астон Виллу или уже все.
Да, что еще говорить? Астон Вилла проиграл, и Вест Хэм выиграл. Ура-ура. Ну, в смысле, или грусть-грусть.
Коротко о нашем подкасте.
Да. А, кстати, несмотря на то, что Саутгемптон проиграл, все-таки Джеймс Уорд-Праус был хорош. Уорд-Праус хорош. Центральнейший матч тура.
Ты про Брэнтфорд-Бернли?
Да.
Ух. Ну, это-то, конечно, все-таки ваш горячо любимый Бернли, я не понимаю, почему, но вот горячо любимый вами с Вовой Бернли в этот раз, проиграл,
одна
если так мягко говорить.
Я просто про любовь. Одна из причин, потому что Шон Дайч, между прочим, входит в топ-5 самых преданных тренеров топ-5 лиг за последние, 10 лет, потому что он Бернли тренирует 9 лет.
Было бы интересно, если бы он тренировал их 5 лет. Тогда бы он вошел 5. В топ-5, топ-5 лиг, потому что 5 лет тренирует.
Да. Я еще поржал с того, что кто-то написал, да блин, вот Дайчу надо уходить, потому что Бёрнли вот из-за него играет в такое дерьмо. Мне кажется, это вообще последнее, что можно было сказать. Мне кажется, Бёрнли наоборот вообще в АПЛ, потому что Шон Дайч вообще существует.
Кстати, вот возвращаясь к цифре 5, именно столько голов забил Айван Тони в последних двух матчах. И, ну, собственно, он буксовал на протяжении, мне кажется, всего сезона. И тут что-то его прорвало. Да, один из голов был забит с пенальти, но в любом случае.
Даже два, по-моему. Ну, что-то
в этом матче имеется.
Да, ну да.
В этом матче.
Слушай, я бы отметил, во-первых, Кристиана Эриксона. Да. Ассист, который он отдал, это просто копия ассиста, который он в свое время отдал в Тоттенхэме. Может быть, видели эту склейку? Он отдавал на Кейн ровно так же, Кейн ровно так же забил. Поэтому Кристиан Эриксон, мое почтение.
Кристиан Эриксон, очень рад его видеть в добром здравии, то, что он играет. И действительно, мне кажется, влился он в Брэнфорд уже неплохо. Всего второй матч в стартовом составе. Но уже действительно, мне кажется, вот Брэнфорда именно такого игрока не хватало, потому что команда, как принято говорить, тренерская. Но вот такого именно креативного игрока мирового класса, который делает разницу в некоторых матчах, вот как раз против соперника уровня Бернли, им действительно не хватало. И вписался Эриксон.
Да, я думаю, Норвичу тоже такой бы игрок не помешал. Уотфорду тоже.
Ну, я имею
в виду... Уотфорда есть все-таки.
Я имею в виду именно по стилю. По уровню-то понятно, что от Эриксона ни один клуб в мире бы, наверное, не отказался просто иметь его. Я именно имею в виду, что вот такой креативщик, хорошая десятка современного типа с хорошей рабочей этикой.
Я думаю, что Сити бы отказался от Эриксона. Ну так вот. Ну Сити, мы не об этом,
это уже другая планета.
Да, и про Уотфорд даже другой. Давайте про, собственно, оппонентов, про Бёрнли. Почему Бёрнли проиграл? Что помешало-то? Пропустили, что ли?
Это они... А что случилось? Что случилось? Почему они проиграли? Я считаю, что это антибёрнлевский заговор. Все шло к победе. В первом тайме было доминирование, но потом появился Кристиан Эриксон и разрушил все мечты.
То есть гол сломал Бёрнли? Ну, то есть до гола Бёрнли играл. То есть до гола Бёрнли играл хорошо.
А еще был же момент во втором тайме, когда Рико Генри, левый защитник Брэнтфорда, подарил практически корне момент. Он выходил один на один, но это настолько был неожиданный момент, что он немного растерялся, его вратаря пробил. Вот, наверное, главный момент матча для Бёрнли, и за него они могли как за соломинку зацепиться, но не смогли.
Ну, это вообще часто с Бёрнли. В прошлом же сезоне мы об этом говорили, что иногда им просто не хватало одного гола. Они начинали очень хорошо матч. С углового мяч прилетал там либо в стен, в каркас, либо в игрока, который стоял на штанге. И потом Бёрнли пропускал 4. Вот.
Нормально, нормально.
Но так-то мы знаем, если бы Бёрнли начинал с преимуществом в один гол, скорее всего, бы они заканчивали не 4-0, 4-1 как минимум. Вот, но все же. Да нет, я думаю, что Бернли, к сожалению, просто не повезло в последних матчах, потому что на самом деле им вот этого гола не хватало. У них есть ресурсы, чтобы убегать в контратаке, они могут выстраивать атаки, могут по-разному атаковать. Вот, а тут, ну, да, Кристиан Эриксен, ну, решил исход встречи, что поделать.
Я бы, вот продолжая про Брэнфорд, уйдя от Бёрнли, мне кажется, что Брэнфорд этим матчем буквально поставил подпись под заявлением о сохранении прописки в АПЛ. Как будто бы вот эта победа им психологически была очень важна. Они победили прямого конкурента, и у них есть теперь небольшой отрыв.
Да, в материале Атлетика говорила, что Брэнфорд был настроен серьезно с приходом Эриксона, и вот в последних двух турах 6 очков, 30 очков у них сейчас в таблице, они по большому счету оторвались от Норвича, Бёрнли, Уотфорда и того же Эвертона. Все в их руках. В последнем туре они вроде играют с Лидсом, и там можно завершать абсолютно точно все.
Я думаю, что Брэнфорду будет очень удобно играть против Лидса, учитывая стилистику Брэнфорда. Они там должны накидать катушку.
Да, я думаю, что это скорее даже формальность. Не знаю, может, это мое такое впечатление, но мне по ходу всего сезона не казалось, что Брэнфорд претендует на вылет. Ну, уже после того, конечно, когда они сначала вышли, казалось, что это очевидный претендент на вылет, но потом вот по качеству игры, которую они показывают, ну, не предел мечтаний, конечно, но...
Ну, не знаю. Я эстетически... Этически не согласен с командой под названием Брэнфорд.
Я понял, что ты имеешь в виду, я здесь поддержу тебя.
Вот, но дальше у них календарь, конечно, тяжеловатый. Лестер, Челси, Вестхэм, Уотфорд, Тоттенхэм, МЮ. Ну, Саутгемптон, наверное, не берем на счет.
Так, это работает только в сторону Арсенала. Шутки про Саутгемптон. Шутки про Саутгемптон. Вот Альмар тут. Включился.
Отменили шутки про...
Нет, не отменили.
Слава богу.
Ты что?
Пугайте.
Ты что?
Я думаю, что моя любовь к Арсеналу — это единственное вообще, на чем держится подкаст уже третий год. Больше никаких причин для этого нет.
Ну, в общем, у меня единственная надежда осталась, что...
Арсенал станет чемпионом.
Ну, это...
Но поэтому это именно надежда.
Да. Что Брэнфорд провалится в матчах с топами, и в итоге их догонят и выкинут в чемпионшип.
Да почему ты так не любишь Брэнфорд, я понять не
могу. Это этические разногласия.
К этическим разногласиям. Центральный матч тура. Манчестер Юнайтед у себя дома принимал Тоттенхэм. И я не забыл, как его зовут, этого мужчину. Он, короче, типа мировой рекорд побил там какой-то. Вот. Ну, в принципе, все, про матч больше нечего сказать.
Из Португалии, что ли?
Из Португалии? Да, по-моему, да. Не Пауло Коэльо, как вроде. Его?
Понятно. Фабио Коэнтрау, наверное.
Фредерик Гилбер.
Все-таки француз, Ладно, давайте серьезно.
Ну, Мауриньо получается, да?
Ох, зря ты. Дорогие друзья, Жозе Мауриньо, а точнее Рома в последнем туре против, кажется, Удинезе. Восхитительно спаслась на последних минутах, забив с пенальти. Счет 1-1. Да, именно так. Кажется, Пеллегрини месте, забил на 94-й минуте, а что-то в этом духе было.
Ну, я не смотрел.
Ты не смотрел?
Хоть
ну,
я и
Судинеза,
за Рому,
да?
Но не смотрел. Что-то.
Ну, Судинеза был, да?
Да, Судинеза, ты прав.
Да. Так, ладно, теперь давайте про матч все-таки. Манчестер Юнайтед действительно выиграл 3-2, и матч выдался очень веселым, потому что МЮ забивал, Тоттенхэм пытался догнать, Тоттенхэм догонял, и МЮ снова забивал. Причем Криштиану Роналду забивал абсолютно любой вкус. Хотите ударю издали? Давно не забивал что-то издали? Пожалуйста. Ой, ну чё, я вообще-то умею быстро бегать, могу убежать в контратаку. Убежал в контратаку, забил. Так, что еще умею? А, прыгать вверх умею, короче, головой играть. Давайте-ка выиграю верховую борьбу. Плевать, что Дуэрти на мне фалить уже пытается. Вы обратили внимание, да? Дуэрти даже не пытался с ним бороться, сразу под него подсел, такой, я его срублю лучше. К Роналду пофиг вообще, как он положил.
На самом деле, очень, очень красивый третий гол был, прям, ну, не знаю, так приложился хорошо. Как-то лег на голову мяч, прям... У меня даже слов нет, понимаешь? И вот очень красиво было.
Да, правда. Насколько контрастируют в итоге Криштиану Роналду и Харри Магуайр? То есть, ну, прям...
Ну, Харри Магуайр тоже красивый гол забил. Не очень плохой.
Ну, кстати, да, такой сильный прям. Хлёсткий.
Хлёсткий удар такой, да, точный, самый главный.
Открываю петицию с призывом остановить травлю Харри Магуайра. Он хороший защитник, из-за вашей травли он ошибается.
Плохой. Я открываю петицию. Да, он, конечно, слушает наш Туман, блин, ты чё? В Англии все слушают Туман, блин. Они по нашему подкасту русский язык учат. Я открываю петицию. Кепа Арисабалага хороший вратарь. Просто из-за вашей травли в свое время. А что, что? Нет, я согласен с тем, что Харри Магуайр хороший защитник. Просто произошла какая-то беда.
С товарищем Таней произошла чудовищнейшая ошибка. Пользователи Sports.ru. Произошла чудовищнейшая ошибка.
Давайте про Тоттенхэм тогда сначала. Потому что вы просто... Вам не кажется, что про МЮ сейчас с точки зрения системы игры вообще тяжело говорить? Хочется говорить именно про личности.
Ну да, давай про них и скажем.
Ну, собственно, Алекс Телес очень хороший матч провел, на мой взгляд. Потом...
Еще один украинец Фред.
Украинец Фред... Да, но Фред всегда противоречив футболист. Нет, то есть он такой, знаешь, тоже один из наследников кудесника Виллиана. То есть он, нет, в одну касту я их хочу записать, потому что могут провалить матч, могут фантастически отыграть.
Школа кудесников. Звучит хайпово.
Я к тому, что опять МЮ с точки зрения рагниковской идеи как-то, ну, вообще не убеждает.
Не знаю, мне кажется, я бы его похвалил все-таки за последний, ну, за этот матч, ну, потому что он все-таки ищет какое-то разнообразие в атаке, да, это не всегда работает. Вот с Манчестер Сити была вроде прикольная идея с Погба и Бруно, но она там работала 20-30 минут только, ну, вот здесь тоже вроде довольно неожиданное сочетание в атаке было, и... Господи, я забыл, кто там играл. И Решфорд, и Роналду, кто там еще, Санчо, и кто четвертый у них был?
Ну, Далот.
А, все, это я. Да, Погба у них еще десятку вроде играл. Ну да, вот разнообразие в атаке, мне кажется, у них хорошее было, и это тоже заслуга Рангника.
Ну, вот не знаю, хочется с тобой поспорить, потому что, казалось бы, имеет столько возможностей, но очень сложно не тасовать, не искать какие-то новые идеи, нет?
Я просто пытаюсь повод хоть как-то его похвалить и оправдать его назначение, потому что я сам был, ну
Тенхага переманит,
скептиком его назначения, поэтому...
Не знаю, мне кажется, Рангник сейчас выжимает из этого состава больше, чем Сульшер.
Ух ты, вот это очень хороший вопрос. Мне кажется, что нет. Потому что в матче, как... Ну, блин, Сульшер не играл так безидейно с Бёрнли каким-нибудь, я не знаю. То
есть, он не играл безидейно с Бёрнли, просто Бёрнли ограничивал. Правильно говори.
Нет, мне кажется, что вот тут... Нет, я не согласен. Может быть, Рагник действительно не лучше Сульшера, но не намного. То есть, ну, я не уверен, что вообще смена на пользу пошла, в принципе.
Ну, тут я согласен, кстати. То, что не пошла на пользу.
Я бы сказал вот как. Мне кажется, у Рангника просто есть понимание, что с этим составом нельзя позиционно выстроить игру в атаке, поэтому нужно им давать свободу. Поэтому у тебя в этом матче Погба бегал где угодно, Фред оказывался десяткой, и Матич тоже оказывался третьим центральным, и тоже десятка, может, когда оказывался. И в дальнейшем, я думаю, это как раз-таки их и спасет. Может, в Лиге Чемпионов они дойдут каким-то чудесным образом до какой-то следующей стадии, четвертьфинала, после четвертьфинала, полуфинала. Вспомню. Вот, может, они дойдут до полуфинала, но вот мне кажется, в этом, собственно, и секрет. Примерно как у Анчелотти же команда строится, или у Пеллегрини. Сзади поставили железно-бетонный блок, а впереди давайте создавать.
Да, и у Тухеля также, только вы что, видите нормальную оборону МЮ?
Мне кажется, Рангник находится в очень сложной ситуации, но одновременно он пришел в МЮ с пониманием, что он хочет построить вот такой-то конкретный футбол, но это у него не получилось, и сейчас он одновременно находится в поисках и вынужден, ну, потому что самый разгар сезона, он вынужден достигать результата в каждом матче. И, ну, все-таки я скажу, что скорее справляется он с этой задачей, нежели нет.
Вот мысль номер один. Я согласен с тем, что вот с твоей мыслью, что с таким составом мне действительно нужно играть. Спереди хаос, но запланированный хаос, как у Тухеля. Вот. Но... А что мы про оборону-то видим? То есть, ну, окей, Рагник уже отказался от прессинга. В матче с Тоттенхэмом МЮ особо не прессинговал. Ура!
Я думаю, это один из главных факторов победы.
Да.
Если бы они начали прессинговать, их бы то, там, со своими механическими розыгрышами Конте разорвал бы, наверное.
Абсолютно верно, но сзади-то МЮ плохо. И дело не только в Магуайре.
Да нет, они, конечно... Ты уверен, что они плохие систематически?
Да. потому что система не скрывает их недостатки.
Ну, какие у них недостатки? То, что Харри Магуайр шкаф, но это сложно замаскировать.
Неправда. У Харри Магуайр, на самом деле, вот, ну, если мы вспомним его времен прошлого сезона, или там в Англии, или в Лестере вообще, то не такой
шкаф. Кроме Англии где-то еще играл.
А?
Кроме Англии где-то еще играл.
В смысле сборной Англии.
А.
Харри Магуайру просто нельзя в высокой линии обороны, мне кажется, играть. Сейчас они ее чуть-чуть опустили. Да. Вот как-то подстраиваются. Ну, да, с переменным успехом. Но мне не кажется, что прям очень плохо Мью сзади, но, конечно, какие-то недоработки есть.
Я прям, может быть, я предвзят действительно, но с точки зрения Лиги Чемпионов я согласен, что Мью может далеко зайти. И более того, я даже верю, что Мью может далеко зайти. Для этого, опять же, есть один фактор португальский. Есть второй фактор, испанский. Вот эти два фактора должны были вообще-то чемпионство принести им в этом сезоне, но что-то пошло не так. Поэтому я думаю, ладно, хотя бы Лигу Чемпионов-то можно им принести. Ну, хотя бы. Так, а давайте, что-то много опять про Мью поговорили в итоге. А про Тоттенхэм-то что? Почему проиграли-то? Мне кажется, в первую очередь, потому что они были...
Говном-то не был.
Ну и вершин не добрался.
Давно мы как-то не вспоминали цитату.
Я думаю, что просто Мью их ставил в неудобное положение своими голами. Объясню, про что я. Про то, что Тоттенхэм вынужден был вести игру. Вот. Потому что если бы... Как будто бы они, знаете, так давили, из себя еле-еле вымучивали это все, а в итоге Мью им будто бы как-то так легко забивал в ответ. То есть они только-только сравняли, Мью опять им сразу забивает.
Да вообще матч какой-то странный, потому что результативность матча никак не соответствовала его темпу, мне так кажется.
Да.
Потому что вот смотришь первый тайм, ну, вроде бы, ну да, владение одной команды, владение у другой команды, но ничего сверхъестественного не происходит. Вдруг бах, Роналдо, бах, еще кто-нибудь, и голы один за другим. Действительно хаотичный матч в итоге получился.
Куча ошибок.
Конте же отметил на пресс-конференции, что у них проблемы с угловыми.
Да, ну в смысле, это можно даже без Конте как бы отметить в целом.
Ну,
видно невооруженным глазом.
Ну, в общем, интересно, что его даже про это не спрашивали. Он говорит, ну да, знаете, проблема у нас с этим. И еще, ты у нас как? Известный любитель пресс-конференции тренеров Тоттенхэма. Может, помнишь, что он призвал Сона, Кейна и кого-то еще, а, или Риса втащить Тоттенхэм в топ-4. Да. Это, конечно, очень интересно, как тренер в Тоттенхэме как будто друг друга сменяют и...
А проблема остается с тем же?
Ну, и не проблема, а то, что они как бы подстраиваются. Есть какой-то вот идеальный тип тренер Тоттенхэма по Платону, идея тренера Тоттенхэма, и каждый, кто туда попадает, все приближается к этой идее. Что был Мауриньо, что Конте, что... Кто был до Почтина? Не Виллаш Бош,
а англичанин Реднер.
Чуть ли не Реднер.
Шервуд?
Или... Ну, в общем...
А не Виллаш Бош?
Виллаш Бош все-таки... Там Реднер, потом Бош, потом Почтина, по-моему, так.
Ну, в общем, есть у меня ощущение, что они все немного такие скандальные и призывают больше игроков действовать, чем систему выстраивают.
А кто Кубок Лиги выиграл с Тоттенхэмом? Не Реднер ли?
Реднер. В 7-8 году?
Да.
Да, Реднер был.
Ну, а значит, все после Реднапа не понимают, как работать.
Кейс Почеттино — это исключение. Вот. И, собственно, интересно, как времена идут, а Тоттенхэм не меняется.
Давайте завершать наш подкаст на этом. Рубрика «Люди, впечатлившие нас в этом туре и не впечатлившие нас в этом туре». Давайте опять начнем с тех, кто нас не впечатлил. Давайте в этот раз начнем опять с Вовы.
Сунджу.
Отличный выбор.
Я бы коллективно выделил оборону Саутгемптона, но если персонально кого-то выделить...
Можно коллективно.
Ну, коллективно, потому что там два гола настолько легко Уотфорд забил, ну, как-то это непозволительно.
Ну, а вы понимаете, что Беднарок — это настоящая беда, в том числе и потому, что в слове «беднарок» можно...
Там
увидеть
на самом
слово
деле,
«беда».
Там на самом деле не только Беднарок, точнее, не в первую очередь Беднарок.
Стивенс в первую очередь.
Там и Солису, там Солису от кого не ожидали.
Просто
да?
Капец, да.
Ну, Солису просто, не знаю, я к нему отношусь снисходительнее.
Ну, все равно как бы в решающий момент ошибся.
Ну да. А, окей, у тебя кто?
Вот, а у меня таких прям, чтобы разочарований, наверное, не могу выделить. Наверное, скажу про опять Лэмпарда. Продолжаю его гнобить.
Правильно, так ему и не надо. Даешь этому Лэмпорту. Я хочу антигероем назвать человека, которого мы сегодня уже напоминали, это Гибсон, потому что, извините меня, проиграть, будучи центральным защитником, верховую борьбу 170-метровому сантиметровому шкету, ну, я 170, грубо говоря, ну, нет.
Если бы он был 170-метровый, то, конечно...
170-метровый, вопросов нет. Да. Хорошо, а теперь те, кто нас порадовали, обрадовали и так далее.
Джесси Марч. Мне очень понравился план лица. Мне очень интересно, как он персональный прессинг перестраивает в зональный.
Ну, посмотришь в следующем сезоне в чемпионшипе. Извините, Джесси Марш. Буду рад, если переубедите.
Американцы не умеют играть в футбол.
Да. Даня?
Фред решил из этого матча не, так скажем, не очевидного героя выбрать, потому что кто очевидный, всем понятно.
Так.
Рафинья. Я сегодня уже говорил, что он меня очень сильно впечатлил. И мне кажется, что ну, он действительно показал стремление к победе и к тому, чтобы забить гол. Хоть и не получилось у него этого, но он все равно поучаствовал во втором голе.
Ну, я завершу тоже попсовым достаточно героем. Конечно, хочется сказать, что Кристиан Эриксен опять под копирку идеальный ассист и так далее, но все-таки своей фразой про то, что он готов оплатить в любом случае переезд, своим важнейшим, как мне кажется, голом Кай Хавертс заслуживает быть героем этой недели, простите, человеком, который впечатлил больше всех на этой неделе. На этом мы заканчиваем наш подкаст. Получился он достаточно длинным, но и матчей было достаточно, да и людей тоже. Кстати, что это были за люди, а это были Даня Доченков.
Чао-чао.
Арсений Рязанцев.
Чао-чао.
Вова Янин.
Слаген-слаген.
И я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, приходите записываться в Кваркаст, на блог на Sports.ru и самое главное, наслаждайтесь Лигой Чемпионов, пока мы можем. Всем пока-пока.